ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світла Радіо. Хтось колись сказав, ви ніколи не розмовляли з простим смертним. Бог живе в людях, він відображається в людях, і одне для одного ми є своєрідними дзеркалами. Через спілкування з іншими людьми ми більше пізнаємо кожен сам себе. Тому особливий час на Світлому Радіо – це програма «Світлі гості». І сьогодні ми з вами, і я також разом з вами – буду знайомитись з нашою гостею. А в гостях у нас Лілія Юрівна Кислова. Лілія Юрівна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, трохи представимо зразу Лілію Юрівну. Вона дружина, мама, донька і бабуся. Чотири в одному, але ще більше. Вона доктор філософії, експерт при міжфракційному депутатському об'єднанні при Верховній Раді України за духовність, моральність і здоров'я, а також голова президії міжнародної громадської організації «Реформація». Ну, і ще дещо, але це давайте спочатку. Я навіть не знаю, з чого почати. Ну, давайте почнемо з концерту, який назріває, на який ми запрошуємо слухачів. Концерт називається «Віфлеємська зірка». Чому ви, Лілія Юрівна, берете участь в організації цього заходу? Чого ви особисто від нього очікуєте?
Ну, цель этого всего мероприятия – это вернуть честь и славу тому, кто действительно ее заслужил, Иисусу Христу, который является для нас путем истинной жизнью, нашим Господом и Спасителем. Хочу сказать, что сейчас люди все больше забывают, кто является их Спасителем. И Рождество, Пасха, Пятидесятница – они стали только поводом, чтобы только погулять. Вот поэтому мы и сфокусировались на том, чтобы каждый год возобновить к тому, чтобы вернуть честь и славу тому, кто действительно ее заслужил. Это герой наш Иисус Христос.
Вы вважаете, что люди ожидают покращення каких-то змін, але не зовсім так, як мали б очікувати, чи не зовсім з того боку, чи з того джерела? Ну, слово «спаситель», в принципі, що воно означає?
Спаситель – это тот, который спасает. Ну, если говорить обо мне, например, то я пережила этого Господа и Спасителя в свое время. И то, что я прошла в своей жизни, я бы, конечно, очень многим семьям пожелала, чтобы то, что у меня восстановление семьи произошло через 7 лет развода, чтобы также и семьи пережили, те, которые на грани развода, или, может быть, уже развелись, чтобы также пережили это рождение Спасителя, рождение Христа в своем сердце. То есть когда-то пришел Иисус в мою жизнь, и Он меня провел через некоторые перипетии в моей жизни. И сейчас, когда мы вместе с моим мужем после 7 лет развода, уже почти 20 лет, то есть и наши дети, видя все это, они также переживают это спасение Иисуса Христа каждый день.
Хтось почує і скаже, як це взагалі можливо? Ми знаємо, що людям важко залишитися вдвох. Кажуть, що чоловік і жінка багато в чому одне одного не розуміють. Але, ну, ще кажуть, стерпиться, слюбиться. А якщо люди вже, от є таке слово розлучення, да, розлука. Якщо люди розлучилися, що може їх об'єднати? Як це було в вашій сім'ї? Хтось же має зробити перший крок назустріч? Як правило, ну, є така казка «Журавль і чапля». Да. Вони там роблять кроки, але інший бік не готовий завжди.
Угу. Просто однажды, когда я молилась с утра, я очень любила Бога, и когда я молилась рано утром, после 7 лет развода, Бог мне проговорил, что Он хочет восстановить нашу семью. Но в течение 7 лет у меня уже был человек, который хотел, чтобы я стала его женой, и я, в общем-то, согласилась. Но однажды вот так вот произошло, что Бог говорит, я хочу восстановить свою семью. И я ему сказала, что у меня все умерло, а он говорит, я есть воскресение. И я сказала, что у меня нет ни любви уже к этому человеку. Он говорит, я есть любовь, и я хочу восстановить эту семью. И я соприкоснулась со священником, поехала в церковь, поговорила, и он мне сказал, просто пройди вперед 20 лет и посмотри, Вот когда ты прошла вперед 20 лет, дети выросли. Захотят ли они вернуться в эту семью, где тот человек, за которого вы ходите замуж, где сейчас является якобы их отцом или отчимом, захотят ли они вернуться? Переживете ли вы это? И тогда я возвращалась домой, и я говорила Господу: «Господь, не моя, но Твоя воля да будет». И идя по парку, я увидела одну семью, которой женщине было где-то 72 года, мужчине за 80, это была очень интеллигентная семья, и они смотрели друг на друга, и такими счастливыми глазами я сказала: «Вот так хочу, чтобы прожить всю жизнь, и чтобы моя семья вот такая счастливая была». И Бог еще раз мне напоминает, что Он мне сказал: «Хочу восстановить твою семью». Я сказала: «Что же делать с тем человеком, который мне предложил замуж?» И Бог мне сказал: «Покайся». И Он мне открыл 1 Коринфянам, 7 глава, что если развелась, то примирись или оставайся безбрачной. Для меня это было внутри какое-то потрясение. Но ведь многие люди второй раз, третий раз выходят замуж, и вроде бы никаких нет проблем. А здесь серьезное такое вот повеление: если развелась, то примирись или оставайся безбрачной. Я увидела, что Бог не шутит, Он категоричный, Он радикальный. И, конечно же, я сказала: «Тогда восстанови мою душу, восстанови мое сердце, чтобы я смогла это принять, то, что ты мне сказал, чтобы я могла это сделать, выполнить это поручение». А так как я любила очень сильно Бога, знаете, ну, многие ходят просто в церковь и, может быть, просто поставили свечку, но они тоже верят. Но есть Божья воля, которая записана в Священном Писании, которая конкретно говорит о пути, как мы должны поступать. И раньше я не знала этого всего. Бог сказал, что муж прилепится к жене и станет одной плотью. И то, что Бог сочетал, человек не разлучает. И вот я размышляла: человек не разлучает, а я же человек. То есть только Бог может сочетать нашу семью, и никто не может разлучить. Ни жена, ни муж, никто не может разлучить семью. Я размышляя над этим, я просто сказала: я снова хочу вернуться к Твоей любви, снова хочу встать на Твой путь. И где я сошла, Боже, выпрями эти кривизны. И Бог выпрямил эти кривизны. Муж 7 лет, то есть развода, он уже уехал в Россию, он уехал к своим родным. И после 7 лет развода вдруг, после того, как я получила эти откровения, он возвращается с России. Но возвращается для того, чтобы все документы оформить и снова уехать в Россию, потому что там его родители жили. И вот когда он вернулся, у нас две гостинки было на одном этаже, он вернулся в свою гостинку, и вот он приходит ко мне в гости, открываю дверь, и только-только я говорила с Богом, я услышала от Бога вот такое откровение, и он заходит разговаривать со мной. Я думаю, я вначале помолчу, я не буду об этом говорить. Мы о чем-то говорили, он рассказывал, как он жил. И после того он сказал, что я, по-моему, забыл закрыть дверь в квартире. И вернулся туда для того, чтобы посмотреть. И когда он вернулся, то он обнаружил, что в сумке все вещи были перевернуты, были украдены деньги и вот все документы. И когда он вернулся, и рассказал мне об этом, я поняла, что Бог просто как подтверждение показал, что так оно все и происходит. И тогда я ему сказала, что, ты знаешь, а мне Бог сказал вот такие вещи. Что ты скажешь на это? Как ты смотришь на это? А он говорит: я бы тоже тебе предложил, но я боялся об этом сказать. И я с удовольствием. Вот таким образом произошло восстановление нашей семьи.
Слава Богу, Бог – це той, хто відновлює розбите. По-людськи, звичайно, все це важко до неможливості. Але чи є щось складне або неможливе для Всевишнього, який дійсно є любов і робить те інше? Я думаю, що після такого досвіду є в Біблії таке місце, я час від часу згадую ці слова, що благословенний Бог, який є отцем всякої потіхи, що потішає нас в усякій скорботі нашій, щоб і ми могли тією самою потіхою потішити тих, що переживають подібну скорботу. Я думаю, що після такого досвіду хочеться надихати саме сім'ї, надихати чоловіків і жінок, плекати стосунки, а там, де вони вже майже зруйновані або зруйновані, робити кроки для того, щоб відбудувати. Як вам вдається або, можливо, є бажання іще більше служити сім'ям, ну, якось заохочувати, підбадьорювати, просто ділитися своєю історією. Можливо, сама історія по собі для людей буде натхненням певною мірою.
Це не тільки історія. Діло в тому, що ми проводимо тренінги для восстановлення сімей. І тому, звісно ж, то, що ми пройшли, і то, що ми пережили, і то, де ми победили, это, я считаю, что это наша обязанность, чтобы мы делились с другими людьми. Поэтому проводим тренинги для людей. Я сама вообще родилась и выросла в такой семье, которую можно назвать социальным языком кризисная семья. И сейчас очень много семей, которых можно назвать кризисными, потому что дети алко-наркозависимы, может быть, и родители. И мы работаем с такими семьями, потому что я являюсь главой международной общественной организации, мы работаем с такими семьями. Один из департаментов у нас – это департамент семьи, молоди, детей. Вот. И поэтому мы работаем с такими детьми, работаем с такими, с такой молодежью. Мы подготавливаем их к браку для того, чтобы научить принципам, ценностям. Каковы же ценности вообще? С какими ценностями должны вообще входить в эти семейные положения, в семейный статус? И мы обучаем этим ценностям. Очень многие люди вообще забыли, что семья – это ценность. Многие думают, что вошла в брак. Контракт это или завет? Завет или контракт? И сейчас очень многие именно как контракт выходят замуж или женятся. То есть, если ты будешь меня любить, если ты меня будешь обеспечивать, то тогда я буду с тобой жить. Если же нет, то тогда мы разведемся. Но вообще супружество – это заветные взаимоотношения. Нам нужно понимать, что это завет один раз и на всю жизнь. Что пока смерть не разлучит нас, обычно говорят, или пока Бог не восхитит нас. Это заветные отношения. И поэтому, когда Бог мне сказал о восстановлении семьи, я пересматривала вообще, я вообще юрист по образованию, и я пересматривала все эти взаимоотношения, семейную политику, семейное законодательство я пересматривала. Я понимаю, что говорит закон о семье. И я понимаю, что говорит Священное Писание по этому поводу. Есть закон, который в физическом мире мы исполняем, а есть духовный закон. И духовный закон, вот не случайно мы сегодня говорим о Рождестве, о том, что Иисус родился. Духовный закон как раз и есть, что Иисус умер, пошел на крест и умер за нас, чтобы мы жили, чтобы забрать эти все проклятия, все эти разводы, все эти беззакония. Вот, и Он предлагает нам в этих заветных отношениях, чтобы мы умерли для себя и жили для другого человека. Вот так, когда два человека вступают в эти законные супружеские взаимоотношения, Священное Писание говорит о том, чтобы мы умерли для себя и жили для другого.
Наша гостья Лілія Юрівна Кислова. Я, Лілія Юрівна, вас слухаю і згадую чомусь зараз слова учнів. Если такова обязанность мужчины к жене, то лучше не жениться. Умереть для себя. Хтось колись сказав, здається, якийсь християнський письменник, що колись давно я стояв на амвоні і тримав за руку прекрасну молоду дівчину, чарівну, в білому платі. І от священнослужитель говорив слова, а я повторював. Вони звучали так. Обіцяю тобі і в хворобі, і в бідності. Але, каже, між рядків, тобто там, за цими словами, я говорив в собі інакше. Ніхто ніколи не любив мене так, як я на це заслуговую, і як я цього чекаю. Зараз я даю тобі шанс. Ти любитимеш мене так, як я чекав все життя. І чомусь мені здається, що вона думала про те ж саме. Тобто ми все-таки люди, ну, в нас є оце я або его, наші бажання, незадоволені все життя. Нас не розуміють, ми стаємо підлітками, нам здається, нас уже батьки не розуміють, ми перестаємо розуміти їх, і ми шукаємо собі пару, молоду людину, таку ж, як і ми, вона шукає його, прекрасного, стрункого, там, красення, лисаря на білому коні, а він її, найкрасивішу, і так далі, таку тендітну, яку він буде захищати, носити на руках. Але життя починає вносити свої корективи, люди починають жити разом, призвичаюватися одне до одного, і втрачається оця романтика побачень, і так далі. Починається побут, прання, якісь вилізають моменти, виявляється, що ця людина має свої якісь ну, своїх тарганів, скажімо. Ну, можливо, це не комплекси, не будемо якісь тавра вішати, але
виховання, може бути, так?
Можливо, щось вона взяла, так, зі своєї сім'ї, перенесла, так, чого в твоїй взагалі не було. Угу. І ти розумієш, я не можу людину змінити, я не можу її переробити. Спочатку ти ставиш собі з мету, думаєш, рік-два і все зміниться. Проходить 20 і не змінюється майже нічого. Людина така, яка є, тобі залишається тільки прийняти її. І це, в принципі, те, про що ви говорили, це схоже на смерть. Да. Що ж може допомогти от в такій ситуації людям? Що ви передаєте на своїх бесідах, якщо люди відкриваються вам, приходять? Ви говорили про людей, які переживають залежності, а Ісус сказав випустити помучених на волю. Uh-huh. Не кожен такий помучений і прийде, і довіриться комусь, але якщо він вже пішов на діалог, що можна йому сказати, чим зарадити, допомогти?
Ви знаєте, от Мері Елен Чейз сказала, Рождество – це не дата, а образ мишлення. От Рождество – це не дата, а образ мишлення. Как раз ми говоримо об этом образі мишлення, то, що ми сказали, умереть для себе і жити, да, для любви. Для Бога это значит для любви. На самом деле нету любви, если есть эгоизм. Эгоизм и любовь – это две противоположности. И вот оно и получается, что если человек эгоистично выходит замуж или же жениться для себя, для того, чтобы я пережил любовь, а не для того, чтобы других осчастливить, вот отсюда и проблемы. Но когда мы вспоминаем о том, что Рождество Спасителя нашего – это не дата, да, а перемена образа мышления, то есть когда он приходит, и он есть любовь, и он в нашу жизнь приходит как любовь, вот это и есть пережить. Не потому, что я умерла и что-то особенное такое сделала, а это потому, что он пришел как благодать, как милость, чтобы мы действительно жили по-новому, не эгоистично, а в той любви, которая принесет и нам счастье, и счастье всем остальным людям.
Хтось сказав, що молоді люди, вони самі ще діти, часто, коли одружуються, у них народжується перша дитина, і вчорашні діти стають батьками. Тобто в кожному з нас, майже кожному, доводиться на своїх власних синцях, ну так би мовити, досвід заробляти. Як батьки, ми хотіли б передати дітям найкраще, що ми вже знаємо, щоб вони наших помилок не повторювали, але щось нам підказує, що ну навряд чи ми зможемо убезпечити своїх дітей від усіх помилок. От ви, як мама, як уже бабуся, що для вас найголовніше, щоб ви передавали своїм дітям, і в який спосіб, так, щоб діти адекватно це могли сприйняти, а не виставити якісь кордони і фільтрувати, так би мовити? Ну, говори.
Ну, в першу чергу, ну, мої діти і внуки, вони всі віруючі люди. І в першу чергу, звісно ж, що би я хотіла, це щоб вони завжди познавали Бога. То есть что значит познавать Бога? Чтобы в Священном Писании они познавали принципы и ценности. Чтобы они понимали, что семья – это ценность, супружество – это ценность. То есть чтобы они переняли эти ценности со Священного Писания, которые, ну, каждый человек называет святые. И по-иному это святые. Да? Каждый человек понимает, что такое святость. И многие говорят, что это нереально так жить. Но только через то, что мы познаем каждый день, читая Слово Божие, познаем эти принципы, эти ценности, этот путь, по которому идти, как нам это все сделать, это ведение, да? То есть как раз Священное Писание нам это все показывает. Через это они смогут всегда счастливыми быть. Потому что первая заповедь – это возлюби Бога, а вторая – возлюби ближнего. Нереально возлюбить ближнего, не возлюбив Бога.
Человеком это невозможно. Лілія Юрівна Кислова сьогодні в нашій студії, і ви, Лілія Юрівна, мені цікавий образ дали для роздумів на найближчий час. Ми звикли до хрещення, що в білому одязі люди вступають в заповіт з Господом, дають обітницю жити з чистою совістю, або дехто трактує, що просять у Бога чисту совість. І апостол Павло каже, що ви в смерть Христа хреститесь, і іноді проповідники, занурюючи в воду людину, кажуть, погрібається. А от я зараз думаю про наречену в білому вбранні. З приводу того, що ви сказали, то виходити заміж і одружуватися людина має з такою думкою: я хочу принести себе в жертву. Ось цій людині я її обрав, щоб принести себе в жертву і розп'ясти самого себе, своє я, щоб повністю служити і задовольняти всі потреби цієї людини. Я думаю, який відсоток молодих людей взагалі так думає і так підходить до шлюбу?
Я думаю, що люди до кінця не розуміють, що в кожному чоловіці существує ця любов, а в любові є жертвенність. Не просто жертва, а іменно жертвенність. когда мы служим друг другу, часто у многих в семьях так принято, когда жена просыпается или муж, чашечку в постель, да, говорят, чашечку в постель, да, или чашечку кофе в постель. Но многие говорят о том, что я вообще не понимаю, что такое жертва, что такое жертвенность. А служение друг другу – это и есть жертвенность. Когда мы друг для друга убрали в квартире или приготовили кушать, или кто-то встал ночью посмотреть за ребенком, это и есть жертвенность. Но просто каждый понимает, что нам нужно меняться, нам нужно помогать друг другу, заботиться друг о друге. Вот это и есть жертвенность. И поэтому, когда мы женимся или выходим замуж, то есть очень важно, чтобы люди понимали, что просто так пройти это супружество, что как вот я эгоистично жил, так я и буду жить, это не получится. И каждый понимает, что что-то будет предстоять. У нас будут дети, и не один, может быть, а может быть двое, трое. И нам нужно будет их вырастить, и нам нужно будет пройти этот путь. И где-то подсознательно все равно человек понимает. И когда он женится или выходит замуж, каждый мечтает, что это на всю жизнь. На самом деле каждый мечтает. Я не видела ни одного человека, чтобы подумал, что ну вот 2 года проживу или 3, и
я разведу. Тогда смысл взагалі одружуватися.
Да, тогда смысл. Ну, как сейчас вообще принято во многих, да, как мне вчера сказал один из студентов, что у нас у студентов принято, что не одна девушка, а несколько, что мы сначала перед тем, как пожениться, мы сначала живем. И я объясняла, что это такое. Вот, то есть сожительство, оно ни к чему хорошему не ведет. Это сожительство, это безответственность. Но когда люди уже женятся, тогда они понимают, что я и ты – это на всю жизнь. И все, что нужно будет сделать, я сделаю. Для того, чтобы сберечь тебя, для того, чтобы и 80 лет мы сказали, что здорово, что я женат на тебе. Как замечательно, что я вышла замуж за тебя.
Певна відповідальність все-таки здається, ну, не хочу якимось патріархальним зараз прослить, але на чоловікові. Чоловік бере відповідальність. Мені здається, що, можливо, хлопцям сучасних поколінь, тож там пострадянських, де, до речі, теж багато було матері-одіночок, як ми кажемо, не повні сім'ї. Це важко робити. Тому от є такі слова, що один дає обітниці, а другий боїться обітниці. Це десь в старому заповіті, уникає. Ну, наскільки людина може щось обіцяти? Наприклад, в хрещенні ми, ну, за певними тлумаченнями, обіцяємо Богові жити з доброю або чистою совістю. Так само і при вінчанні там у цій обітниці складають. Людина може, на вашу думку, і має обіцяти в житті? Тобто ви сказали заповіт, хотілося б розвинути, чим заповіт відрізняється від, ви сказали, контракт.
От контракт.
В чому ця різниця?
Завет – це прообраз завета з Богом. Це коли Бог цей завет заключив з Авраамом. І, ну, взагалі, 8 заветів, да, в Священному Писанні, але один із них – це коли Бог заключив с Авраамом завет. То есть со своей стороны Бог что-то обещает, и в Священном Писании Он дает обетование. Авраам со своей стороны. Что Бог хотел от Авраама? Все, что Он хотел. Чтобы, говорит, ходи передо мной непорочно. Вот в Новом Завете все, чтобы совершить волю Божью, Бог говорит, все, что нужно вам, это верить. Есть благодать. И когда мы говорим друг другу какие-то обещания, и мы заключаем этот завет, мы говорим, я обещаю тебе. И мы понимаем, что здесь, когда я говорю, здесь Бог вообще герой торжества этого бракосочетания. И Он берет все то, что мы обещаем, Он видит наше решение, Он видит нашу ответственность, которую мы взяли. И Он тогда сам ведет в этой благодати. Когда мы понимаем, что между нами и Богом завет, между мной и супругом завет, между мной и семьей, которая будет дальше, это завет. И завет – это один раз на всю жизнь. В нем нет форс-мажорных обстоятельств. Контракт – это форс-мажорные обстоятельства. Если – то. Завет – это путь прямой согласно тому, что мы обещали. То есть наше «да» должно быть «да», и наше «нет» должно быть «нет».
Дякую. Як ваша освіта допомагає вам в житті, в вашій діяльності, в допомозі людям, сім'ям? От, скажімо, взяти ваш докторський ступень філософії у сфері державного управління, скажімо.
Да, государственное управление, и у меня я иду в сфере семейной политики. То есть семейная политика, мы понимаем прекрасно, что такое политика, это искусство управления государством или же управления в этой сфере семейной политики. Поэтому, зная вот то, о чем сейчас мы говорили, то есть я это и несу, эти ценности, также и на государственном управлении. Поэтому мы делаем мероприятия, мы делаем круглые столы, конференции, и мы поднимаем ценности семьи, ценности этого народа, потому что в народе все исходит из семьи. Все исходит первое из супружества, потом взаимоотношения родителей и детей. Не случайно в Священном Писании написано о том, что обращу сердца детей к родителям и родителей к детям. То есть супружество – это прообраз той любви, которая передается детям, того почтения, уважения. И если супруги почитают и уважают друг друга, это есть ценности, почтение, уважение, благодарность, прощение. Нереально было бы соединиться нашей семье, если бы не было этой ценности прощения. Если бы не было этой ценности благодарности, у нас есть дети. И это благодарность, что Бог дал нам этих детей. Сохранить мама, папа, я, дружная семья. Да, сохранить эту ценность. И поэтому без этих ценностей нереально, чтобы мы уже на государственном уровне что-то делали, не прощая друг другу. Мы сейчас видим, что происходит. Донецк, Луганск. Почему это междоусобица? Непрощение, неблагодарность, непочтение. Вот все эти ценности, на самом деле, государство – это семейственность. Это прообраз одной семьи, здоровая семья, здоровое общество. Прообраз одной семьи на государстве. И поэтому, если мы будем иметь эти ценности, я знаю, что государство, оно будет сплоченное. Государство сможет прощать, сможет быть благодарными, сможет быть честными, честными, истинными. Как важно, мы все хотим честность, открытость, прозрачность. Мы все хотим в супружеских взаимоотношениях, во взаимоотношениях с детьми. Как мы все этого хотим, мы точно так же хотим это иметь в государстве. Поэтому это мне помогает, чтобы на государственном уровне нести эти ценности, этот образ, это видение.
Наша гостя Лілія Юріївна Кислова. Лілія Юріївна, я так зрозумів, що ваше бажання, ваше прагнення не тільки якось послужити і допомогти сім'ї в розрізі стосунків чоловіка з дружиною, дружини з чоловіком, але і дітей з батьками. Ви щойно згадали, в принципі, можна сказати, останні рядки старого заповіту – це пророцтво про того, хто прийде приготувати шлях, і хто наверне серця батьків до дітей, серця дітей до батьків. Ну, можна багато про це говорити, оцей конфлікт поколінь, а це і діти, і так далі. Можливо, у вас будуть якісь спостереження, якісь поради? Є, будуть для наших слухачів, маю на увазі, в ефірі. Звідки, на вашу думку, народжується цей конфлікт? Чому він виникає? Як його, якщо не уникнути, то пом'якшити і пройти з найменшими втратами в стосунках з дітьми?
Що би я хотіла пожелати, саме перше, це щоб каждый взрослый, прежде всего бабушки и дедушки, я тоже сейчас бабушка, и мой муж уже дедушка, прежде всего мы простили наших родных, наших дедушек, бабушек, за все абсолютно. Потому что то, в чем мы не прощаем, потом мы по кругу ходим, повторяем те же самые ошибки. Поэтому очень важно, чтобы мы простили. Очень важно, чтобы мы были благодарными за то, что они дали нам жизнь. Очень важно, чтобы мы не искали невзгод, каких-то слабых вещей у наших родителей или у наших бабушек и дедушек, да, каких-то пробелов, чтобы мы не искали, но чтобы мы всегда смотрели на то лучшее, что они нам дали, что в них было, чтобы мы всегда смотрели на то лучшее, чтобы мы вот эти принципы передали нашим детям, чтобы мы то почтение, которое мы оказываем нашим родителям, чтобы наши дети переняли это почтение. Очень важно всегда стоять в молитвах за наших родителей, почитая их, стоять в молитвах, точно так же учить, обучать детей. Я не случайно, знаете, у нас в семье, у нас дочь живет в России, она замужем, двое деток, и сын здесь живет. И, конечно же, мне хочется общаться с ними со всеми. И просто я устроила чат, скайп для того, чтобы мы вместе соединились и чтобы мы вместе молились. Вместе молились за страны, вместе молились друг за друга. Чтобы мы общались, выносили, какие у нас вопросы. И, может быть, именно за эти вопросы, за, уже за внуков, чтобы мы молились. Я также предложила внукам, чтобы мы отдельно вместе с ними молились. Отдельно от их родителей, от наших детей я предложила. Чтобы они могли открываться больше, как перед бабушкой и дедушкой. Вы знаете, это здорово, когда у нас есть эта единственность, эта семейственность. Вот, потому что в Священном Писании написано: «Будьте едины, как я един». Бог хочет, чтобы мы пребывали в любви, чтобы мы пребывали в общении. Потому, говорит, узнают, что вы мои ученики. То есть каждый человек приходит в церковь, ставит, может быть, свечку, а может быть, просто в другую церковь приходит, где он слышит Слово Божие. Но каждый человек, я так понимаю, что он хочет быть един с Богом, чтобы Бог являл себя, чтобы решал какие-то вопросы. И он хочет, чтобы мы едины с ним были, но также он хочет, чтобы мы и едины в семьях были. И поэтому потому узнают, что вы мои ученики, что имеете любовь между собою. Бог хочет, чтобы эта любовь была. И она в этом единстве, во взаимопонимании, во взаимоподдержке, во взаимодоверии, во взаимосогласии, во взаимооткрытости, искренности. Вот это то, что я мечтаю, и то, к чему моя семья пришла, чтобы все мы были едины.
Лілія Юріївна, ви згадали про прощення, що важливо простити своїх дідусів, бабусь, своїх батьків. Хтось скаже, ну, можливо, комусь легко простити, в них були більш-менш нормальні сім'ї. Якби ви знали, які в мене були там батьки або дідусі і бабусі, що вам допомогло? Ви також мали простити і стати інструментом, ну, примирення, зробити крок. Мені здається, прощення – це, в принципі, вольове рішення, але до нього ведуть дві стежки. З одного боку, це світ почуттів людини, серце. З іншого боку, це якісь цінності, якісь думки, на яких ти фокусуєшся, ти їх, ну, намагаєшся глибоко вкорінити в собі, продумати, що це за думки і які, можливо, і на почуття також впливають. Що може допомогти людині простити? Вона, можливо, ви з таким стикались. Людина каже: «Я не можу».
Ви знаєте, Священне Писання дає нам примір дуже хороший. Да? Ісус нам дає примір, что Он нас простил, независимо от того, насколько мы грешниками были. И в Слове Божьем написано, что все согрешили и лишены славы Божией. То есть мы тоже что-то делали, то, что не соответствовало тем требованиям, которые нужны были во взаимоотношениях с кем-то. Например, я по отношению к моему мужу, я по отношению к моим детям, к моим родителям. И я понимаю эти вещи. И Бог просто мне показал, что «посмотри, я тебя простил». И тебе тогда, если я тебя так простил, и тебе тогда стоит простить. Это первый момент. Второй момент, всегда есть последствия, то, что я говорила о том, что если мы не прощаем, то тогда что происходит в дальнейшем в нашей жизни? То есть наша душа, она заполнена обидами, горечью, что приносит болезни на физическом уровне. Сейчас в наше время я вижу, как онкоцентры заполнены. Это все от того, что люди в обидах. И нам нужно понимать, что, прощая другого человека, мы избавляемся от этой тяжести в наших сердцах. Мы избавляемся от всяких болезней. Мы избавляемся от этого. Мы просто в свободе тогда ходим. Бог пришел для того, чтобы примирить нас с собою. И Он пришел для того, чтобы мы примирились друг с другом. Поэтому хочу пожелать, чтобы вы примирились. Это Рождество, это Новый год. Перед Новым годом я хочу, чтобы вы просто сказали Богу о том, что прости меня за всякое согрешение. Прости, что я не прощал кого-то. Прости, что не мог простить себя за те обиды, которые я нанес кому-то, своему мужу, своим детям, своим родителям или кому-то из близких. Чтобы вы перед Новым годом это сказали. Чтобы вы могли освободиться от этого всего. Если вам какие-то диагнозы поставили, я знаю, что ваше прощение, то, что вы кого-то простили, и то, что вы попросили прощения у Бога, я знаю, что это поможет вам. Бог есть Бог-целитель, и Он исцеляет каждого человека. Его имя Иегова Рафа – это Бог-целитель, который пришел и когда-то меня исцелил. Исцелил мою душу, исцелил мое сердце, исцелил мое тело. исцелил не только меня, но и исцелил детей, исцелил мое супружество, исцелил семью, потому что много боли прошли и дети, но и дети, они исцелены благодаря этому прощению, благодаря этому примирению. Поэтому просто скажите открыто, своими словами Богу, прости меня, и я прощаю каждого.
З нами на Світлому радіо була Лілія Юрівна Кислова. Дякую, Лілія Юрівна.
Спасибо.